Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте. И мы продолжаем эфир «Радио Спутник» в студии Марина Соломко. И в гостях у меня Андрей Шиповалов, бариста, бармен, главный кофевед и даже владелец собственного кофейного бизнеса.
Верно. И еще из в числе моих титулов представитель кофейной компании по Кыргызстану.
Эксклюзивный какой-то?
Эксклюзивный. У меня эксклюзивные права. Мы занимаемся конкретно определенным узконаправленным, скажем так, направлением. Это так называемый specialty кофе. И вот, собственно, по Кыргызстану этот кофе можно взять только у меня.
Ого! Ладно, с места в карьер, короче, мы запрыгнули. Итак, Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты все-таки полюбил кофе?
О, тут все очень просто и довольно интересно. Нет, не будет никаких там, не знаю, супер историй, но знакомство с кофе началось достаточно рано. Я, сколько себя помню, у меня маман пила всегда зерновой. Это была джезва, она же турка, это была какая-то блендерная кофемолочка, но каждое утро, когда я просыпался, там в школу или еще куда-то, всегда просыпался под запах кофе. Отношение к напитку у меня было такое с интересом, с уважением. Детям еще почему-то там не разрешали, хотя на самом деле потом тоже можно этот момент и коснуться, детям можно кофе. И всегда было интересно. Это сейчас я уже понимаю с высоты, скажем, опыта, что пила она фигню полнейшую в плане зерен, но это был кофе и зерновой. И вот впоследствии я начал работать в баре, поработал, это был ночной клуб, я понял, что это совсем не мое, потому что это шум, это пьяные люди, это, ну, работа в ночную смену, опять же, то есть в целом ничего такого, что тебя делает спокойнее, веселее и так далее, разве что алкоголь. Завязал с этим, и в какой-то момент, да, у меня товарищ хотел открыть кофейню. Он говорит: слушай, ты же бармен, ну, исправишься и с этим. И мне стало интересно, я думаю, да почему бы и нет. Очень быстро в это все вклинился, и в какой-то момент обнаружил, что я прям кайфую. То есть это вот как раз-таки то, что мне очень интересно, то, что прям, это такая всеобъемлющая информация, там такие пласты ее, ковырять, не перековырять, и, в общем, начал, да, в это углубляться, и до сих пор этим занимаюсь.
То есть тебе нравится не просто готовить кофе, но и узнавать о нем, и рассказывать о нем.
Именно.
И ты, как человек, который непосредственно, скажем так, связан с этим чудесным напитком, знаешь о нем все и, возможно, немного больше.
Будем надеяться, что да.
Ну вот смотри. Многие люди говорят, что они не могут начать свой день без чашки кофе. То есть только чашка кофе дает им шанс проснуться и поймать нужный ритм. Как человеку вообще найти свой кофе? Он же разный.
Это да. Тут вопрос довольно сложный. Такой кратенький исторический экскурс. Начнем с того, что то, что у нас сейчас люди, в принципе, потребляют, и то, что у нас в масс-маркете есть... И сложившаяся культура потребления и вкусовые предпочтения, они, скажем так, очень куцые в том плане, что в постсоветском пространстве, когда или там на закате советов, когда кофе начал хоть сколько-нибудь нормально поступать, именно зерновой, на рынок, как правило, привозили самое дешевое, это были спекулянты, привозили самое дешевое, это темная обжарка, это сильно влияет на вкус. Это робустированные смеси, можем коснуться потом, что такое робуста, но главное вот обозначить этот момент, она горькая. То есть, в целом, пили не самое интересное, не было большого выбора, нельзя было взять, там, сегодня я хочу Колумбию, завтра Эфиопия, а послезавтра у меня Танзания. Пили, как правило, Бразилию или что-то подобное. Или, там, итальянские темные обжарки, замечательные, абсолютно, сейчас кавычки обозначаю. И как найти свой, ну, пробовать. Сейчас есть доступ к... Да, не знаю, всему что угодно, спасибо современным технологиям, интернету, доставкам и прочему, прочему, можно найти все что угодно, заказать откуда угодно, тебе это доставят, попробуй. Но в целом я бы порекомендовал начинать с того, что вот взять какую-нибудь сначала типичную Бразилию, а потом немножечко от нее отодвинуться не сильно далеко, потому что кофе на самом деле, его вкусовые характеристики, они могут быть там... диаметрально противоположными. Это может быть какой-то дикий классный кисляк, с которого я, например, прям тащусь. Это может быть что-то сладенькое. То есть вообще кофе как напиток лучше всего воспринимать как компот.
Mm-hmm.
Потому что кофе – это ягода. В ягодке находятся два зернышка. Вообще, с ботанической точки зрения, это семечки, а не зернышки. Ну да ладно. И они напитываются сахарами этой ягоды, сахарами, кислотами и прочим-прочим. Соответственно, если мы вывариваем что-то, что было в ягоде, мы же не хотим, вообще не ожидаем получить горечь. Если бы мы варили клубничный, не знаю, там, компот, и он был бы горьким, вряд ли мы бы ели клубнику. Вот тут то же самое. Кофе на самом деле должен быть кисленьким, сладеньким. Горьким может, но не горечь, а горчинка, потому что она такая легкая, ненавязчивая. Например, опять же, вопрос горечи относительный. У нас может быть горький темный шоколад, может быть грейпфрут, может быть лайм слегка с горчинкой, и это приятная часть. А может быть анальгин, да?
Тоже верно.
Вот. Поэтому тут вопрос исключительно проб и ошибок, подбирать свой. Куча всего нужно перепробовать, чтобы прийти к тому, что именно цепляет. А я бы скорее вопрос чуть-чуть по-другому задал. Стоит ли начинать утро с чашки кофе? Не стоит, если это первое, что ты пьешь. Желательно что-нибудь сначала закусить, а потом уже пить чашку кофе, потому что кофе повышает кислотность. И регулярное употребление кофе вот в таком, особенно в экстремальных, некоторые люди себе полведра варят, потом с утра жахнул, и все, и побежал. Вот, это так или иначе может на слизистой сказаться, и лучше всего хотя бы какой-нибудь бутер, что-нибудь такое вточить, а потом уже кофеечком.
Вот, услышьте и внемлите. Это, кстати, говорит главный кофевед, что, пожалуйста, не пейте кофе натощак. Я, кстати, прислушалась, но я не знаю, как у меня это получится. Ну, на самом деле, правда, вот действительно же, и существует очень много картинок на эту тему, что только чашка кофе утром может меня поднять, только еще что-то. У кого-то, например, эта чашка начинается с кофейни, у кого-то, может быть, просто с кафе, у кого-то дома. И вот если, например, с кофейни, вот человек едет на работу, заезжает куда-нибудь, берет себе кофе, он может, например, на вкус определить, хороший кофе ему дали или нет?
Если кофе будет откровенно плохим, скорее всего, да.
А вот откровенно плохой кофе, это он какой? Горький,
если мы,
кислый.
Так, определимся, человек взял кофе с молоком или без?
Ну, к примеру, он взял просто американо.
Если американо, тогда очень легко. Потому что если мы говорим про какой-нибудь ванильный раф, вряд ли мы разберемся, потому что там и сироп, и сливки, и все это будет перебивать, закрывать. У нас недобросовестные бариста как раз-таки так и делают. Плохо сваренные эспрессо пускают на напитки, где очень много сахара, сиропов и в молоко, и там, в принципе, непонятно, что ты пьешь. В принципе, ну, как бы кофе и кофе, ладно. А если это американо или какая-нибудь там альтернатива, да, черный кофе в целом, то это очень легко определить, потому что есть штуки, которые в кофе приятны, а есть откровенные дефекты. К дефектам я могу причислить как раз-таки медицину. То есть это медицинская горечь, такая мерзкая, лимицитиновая. Это может быть уксусная кислотность, прям такая едкая, отвратительная, или скисшие молочные сыворотки. Это может быть картон, это может быть древесина, это может быть табак, причем такой тухлый. Это может быть резина во вкусе. То есть вот это все, если мы чувствуем, эспрессо у бариста не удался. Либо это было плохое зерно, либо и то, и другое. И бариста не справился, и зерно было плохое. Потому что из даже плохого зерна можно что-то более-менее средненькое выварить. Так что да, вполне можно. Вот в деталях, в нюансах там уже нужно понимать. То есть это уже нужно иметь развитые рецепторы вкусовые, чтобы понимать, там, а что именно не получилось. Но на бытовом уровне плохой кофе от хорошего отличить довольно легко.
То есть просто человек как бы должен взять его, наверное, все-таки в чистом виде, да?
В чистом виде, без сахара, без молока. То есть тогда будет более точная репрезентация в этом.
А если, например, в кофе существует очень много добавок? Ну, некоторые вот туда сиропы добавляют, кто-то добавляет специи какие-то. Некоторые даже, я знаю, чилийский перец добавляют. Угу. Ну, нравится, да, так людям. Можно ли действительно вот этими всеми специями замаскировать плохой кофе?
Да, да. Безусловно. Некоторые рецепты, к слову, возвращаясь о специях, некоторые рецепты с мест, вот, где эти рецепты придуманы, для этого и были сделаны.
То есть там изначально был кофе не очень,
был не очень кофе, да, и они его, собственно, вот так вот, вот этим разнообразием разных добавок, они его приводили к тому, что им ближе. А, как правило, там, где он развивался, была еще лучше развита культура потребления чая на тот момент. И они переносили свой чайный опыт и все эксперименты с добавлением там бадьянов, кардамонов и прочего-прочего на кофе и поняли, что это тоже так работает, неплохо.
Как хорошо вообще. А вообще вода играет?
Тут мы сейчас... это какая...
Ну, вот обычная, например, вода из крана.
Вода из-под крана ни в коем случае. Это сразу первое, что можно сделать, если хочешь запороть кофе, взять воду из-под крана. Чтобы как бы так это правильно обозначить. На примере вот такой вот метафоры, да, скажем так. В нашем случае вода, которую мы берем, это автобус.
Угу.
Она подъезжает, автобус подъезжает к остановке, на которой какое-то количество людей. Если автобус полный, мы, собственно, и не сможем там много-то людей туда и поместить. А если автобус пустой, поместятся все, но это тоже плохо на самом деле. Короче, нам в нашем случае нужна вода или автобус, заполненный на треть, или чуть-чуть меньше. Фишка в том, что в зависимости от того... во-первых, говоря о воде из-под крана, мы понимаем, что там есть хлор, там есть куча металлов, там есть куча щелочей и прочего-прочего-прочего, которые, во-первых, делают воду тяжелее и более заполненной. Соответственно, кофе не сможет отдать туда больше. Она просто не примет столько, сколько кофе хочет или может отдать. Второй момент всего этого – есть собственный вкус еще. Мы его вот так вот не воспринимаем, но когда он в связке с химическими соединениями, которые в кофе есть, это будет сильно заметно, и кофе станет сильно хуже. А если у нас вода просто там хотя бы какая-нибудь, на крайняк легенда, просто бутылочная, это может быть там корона легенда, да, и в идеале вообще фильтр. Вот фильтрованная вода, кофе будет отличный. В нашем случае, в нашем регионе, в Кыргызстане, у нас достаточно мягкая вода, достаточно чистая, и тут прям вот заморачиваться, ставить фильтры так называемого обратного осмоса, это прям глубокая чистка, смягчение воды, здесь это не имеет смысла. Обычный бытовой фильтр домашний вполне себе справится с этим, и кофе получится в разы лучше.
Но некоторые даже умудряются кофе на минералке делать.
Это в смысле газированных минералках?
В смысле, да, и вот вышел газ, и спокойно совершенно заваривают.
Это что-то... люди много чего умудряются делать странного, так что...
В общем, если вы вдруг готовите кофе дома с утра, то делайте это как угодно, но только не с водой из-под крана.
Да.
А так все остальное, все хорошо. Так, с водой решили. Угу. Теперь по молоку. Очень многие любят кофе с молоком.
Угу.
Но я где-то слышала, что молоко должно быть определенной жирности, например.
И да, и нет. На самом деле, если мы варим кофе дома, какой жирности у нас молоко не играет никакой роли. Это важно для бариста. То есть в случае с приготовлением в эспрессо-машине нам нужна определенная жирность, определенное содержание, процентаж белков и так далее. Потому что именно такое молоко очень легко, классно взбивается в глянцевую пенку, очень удобно для латте-арт, для рисования. Да, вот. И это важно именно для бариста. С точки зрения просто сварить себе дома там турку или американо какой-нибудь или еще что-то, и просто плюхнуть туда молока, жирность вообще никакой роли не играет.
То есть уже делайте, импровизируйте.
Да, абсолютно.
Все как любите и как хотите.
Абсолютно. Эти заморочки, они для бариста.
Так, хорошо, с молоком решили. Теперь вопрос главный. Есть старейшие битвы кофеманов, что кто-то говорит, что правильный кофе готовится только в джезве или в турке. Кто-то кофеварки, у кого-то есть гейзерные вот эти все аппараты. Какой кофе самый хороший, самый правильный кофе?
Самый правильный кофе – это тот, который вам нравится.
Я думала, сейчас ты скажешь, который сделан с любовью.
Нет, это самый классный кофе, самый лучший кофе. Я могу поснобствовать, если от меня сейчас это требуется, могу без проблем.
Как специалиста и как просто обывателя, например.
Как обывательскую точку зрения могу высказать. Как специалист я могу сказать, что у всех из перечисленных методов приготовления есть свои плюсы и минусы, есть свои достоинства. С персональной позиции скажу так. Я не люблю джезву, я не люблю гейзер. Дело все в том, что это все напитки, которые готовятся на температуре или близкой к кипению, или кипения. Кофе не любит высоких температур. Оптимальная температура кофе, воды для кофе в данном случае это 92-94. И просто если мы его перегреваем, распадаются сахара и кислоты. Если что-то интересное в кофе изначально было, сладость, кислинка, она просто улетучивается. Остается только терпкость, кофе получается горький. И если что-то изначально природой было заложено, какая-то интересная палитра, она просто исчезает. А в случае с другими методами приготовления, мой любимый, например, это фильтр кофе, он же V60, он же Харио, или там Аэропресс, например, это фильтровые методы приготовления, мы берем определенную температуру, определенные интервалы, определенное соотношение, правильное соотношение. Кстати, соотношение тоже очень правильное, важную роль играет, если мы варим там, даже джезву, от метода к методу меняется степень помола, меняется ну, соотношение воды и зерна и там, температурные режимы. Соответственно, для меня самый вкусный кофе, именно с моей позиции, это, да, это воронка. Если говорить про кофейни, я предпочту эспрессо. Американо я не пью по одной причине, потому что сейчас все еще слишком много бариста совершают одну и ту же ошибку. Они делают, ну, в эспрессо-машине у нас кофе варится при правильной температуре. Эспрессо получается классный, а после бариста добавляет туда кипяток.
Ну, по сути, разбавляет.
Разбавляет, это нормально, просто дело не в этом. Мы только что создали что-то классное, а потом тут же его сломали. Мы же добавили кипяток, а кипяток как раз-таки способствует распаду сахаров и кислот. И нужно просто разбавлять водой чуть-чуть пониже температуры, и тогда американо будет классный. Но у нас в кофейнях этим, ну, насчет этого не заморачивается. Я знаю ряд кофейн, где стоят термопоты там, на 85, например, градусов. И вот они именно этой водой тебе эспрессо разбавляют, чтобы получился американо. Американо получается классный. Но чаще всего еще одна очень бесячая ошибка бариста – это использовать эспрессо-машину как чайник. Вот. Они просто берут оттуда кипяток. И все, они сделали что-то классное, возможно, сварили лучшие эспрессо в их жизни и разбавили его кипятком.
Прекрасный тост. Вот. А большую роль играет, опять же, помол. Угу. Вот частенько пишут тонкий помол, грубый помол и все прочее.
Ну, это такие...
вот что такое вообще?
Это условное обозначение. Обозначение просто размера фракции, до которой мы перетираем, по сути, да, жерновами кофейное зерно, кофейную семечку. Тут вот в чем дело. Кофе и кофеин в целом, еще раз упомяну один момент. Кофеин, это термостабильное соединение. Оно не теряет своих свойств ни при каких температурах и хорошо вываривается при любой температуре в воду. И в нашем случае мы подстраиваем помол и меняем его только потому, что от метода к методу время контакта воды и зерна разное. Собственно, если это у нас, ну, например, джезва, как правило, она варится очень быстро и на высокой температуре. Соответственно, самый мелкий помол, это пудра прям такая, это у нас джезва. Дальше у нас идет гейзерка, потому что там чуть-чуть все посложнее, там еще и немножечко припрессовывают его, чтобы появились вот эти вот крема, так называемые. Дальше у нас эспрессо-помол, точнее, нет, сначала эспрессо-помол, потом гейзерка. Эспрессо-помол достаточно мелкий, потому что у нас под огромным давлением в 9 атмосфер вода проходит 9 бар, проходит через кофейную таблетку. Мы очень быстро за время там, от 20 до 27 секунд выжимаем из кофе все самое вкусное. И в случае с дальше, вот если развивать там, фракцию помола, то там, те же мой любимый метод – это V60, вороночка, спасибо японцам. Там достаточно такое, как сахар, наверное, фракция, уже ближе к сахару по размеру. А все потому, что время заваривания в среднем при таком методе приготовления от 2,5 минут до 3,5. То есть все это время вода контактирует, хоть и интервалами, но вода контактирует с зерном, и вот такая фракция именно за это время отдает все, что нам нужно, не отдает лишнего. Просто если мы передержим, к слову о том, что не оставляйте там, после сваренной джезвы, точнее, в джезве не оставляйте кофе, с кофейной гущей, экстракция, то есть вываривание, оно продолжается. Мы выварили все самое вкусное, если мы оставим кофейные частицы там же, они продолжат завариваться, вывариваться, и они перезаварятся. Произойдет переэкстракция. А прикол в том, что кофеин самый тяжелый, один из самых тяжелых соединений, которые мы можем достать из кофе. После него есть вещества потяжелее. Фенолы, танины, они вывариваются очень сложно, но дай ему больше времени, и оно выварится. А оно резко меняет вкус, он становится горьким, он становится едким, очень терпким, сушащим рот. это вот как раз-таки те соединения, которые мы вывариваем. Ну, оставили мы там кофе, да, в чашке с гущей. Все, через там 10 минут кофе перезаварился. Вы его убили.
Я себя чувствую каким-то очень серийным убийцей. Я постоянно так делаю, уверена, что не только я.
Вот, поэтому, да, фракция помола зависит... от фракции помола зависит время контакта. Собственно, мы там... Дальше пойдем, это френч-пресс, один из самых крупных, такая дробленая гречка, в нем заваривается кофе 4,5 минуты, соответственно, за 4,5 минуты именно вот этого времени достаточно, чтобы вывариться самое вкусное. Потом мы резко прекращаем экстракцию, потому что просто переливаем. И самый-самый крупный помол – это cold brew, это холодное заваривание. Мы просто используем холодную воду со льдом, либо просто ледяную воду. То есть, в принципе, кофе неважно, какой воды, какой температуры вода, вспоминаем физику. Просто чем выше температура, тем быстрее двигаются частицы, тем быстрее происходит реакция. В случае с холодным завариванием, просто наш процесс вываривания всего, что нам нужно, займет не там, 3 минуты, как с воронкой, а 12 часов.
Ого, это очень долго же.
Да, 12-15 часов в среднем варится cold brew. Это обалденно классно и очень рекомендую всем попробовать метод приготовления кофе, когда мы в холодной воде, особенно на лето это классная тема, мы вывариваем его в холодной воде. То есть просто можно... Самый банальный способ – это просто взять, там, условно, 3-литровую банку, засандалить туда 120 грамм кофе или 150, в зависимости от того, насколько мы интенсивно мы его хотим получить, залить холодной водой, кинуть туда льда и оставить на ночь в холодильнике. С утра это все дело отфильтровать, получится обалденный, тонизирующий, очень яркий, очень сбалансированный кофе, почти без горечи. Вот такой прям очень интересный. И он классно тонизирует, он классно освежает, потому что мы вывариваем очень много кофеина из него. Он максимально кофеиносодержащий среди всех методов. В нем содержится гораздо больше кофеина.
И насколько хватит этой 3-литровой банки? Сколько ее вот она жизнеспособна?
Может, она может храниться до там, 1,5-2 недель. Если просто мы берем, вывариваем, отфильтровываем и убираем в холодильник.
Это вот, кстати, для всех тех, кто хотел себе завести чайный гриб и очень боялся того, как его вырастить правильно и все такое. Зачем вам чайный гриб, когда можно взять кофе, холодную воду и банку? И все. Никаких вам грибов, и никаких марлечек, и сцеживаний и всего прочего.
Нет, сцеживать придется, потому что все-таки нам нужно отделить... Мы же тоже хотим прекратить экстракцию в случае с cold brew. Поэтому мы вот подождали сутки, отфильтровали, перелили в другую банку, и все, может храниться. С утра проснулся, вышел там на балкон под утреннее палящее солнце, а у тебя уже холодный кофеечек, классно.
А в такой кофе можно добавлять какие-то свои любимые специи?
Можно все что угодно.
И ну, молоко, и все прочее?
Специи лучше не надо в процесс заваривания как-то добавлять, а молоко, сахар, там, сиропы, пожалуйста.
Ого, вот это хороший рецепт, особенно на лето, прям чудесно. Особенно если вам не хочется или некогда возиться, например, с приготовлением кофе по утрам.
Если мы назвали это рецептом, я тогда обозначу, что оптимальное соотношение 60 грамм на литр.
Ну, то есть 3-литровая банка, это получается 180.
Да.
Нормально, отлично. Ну, где-то полпачки кофе у вас идет. Ну, ничего.
Ну, на 3 литра.
Ну, это 3 литра, это, представляете, реально 3 литра кофе. Так, мы уже об этом поговорили, и теперь, конечно же, все, что самое важное, вот мы сказали. Но как любой обычный человек заходит в магазин, видит кофе, и там всегда написано степень обжарки. 1, 2, 3, 4, 5. Что это такое?
1, 2, 3, 4, 5 – это погода на Марсе. Она ничего не значит. Для удобства ее так обозначают, конечно же. Но вообще, если говорить, там, прям сильно вдаваться в подробности я не буду, потому что там названий степеней обжарки туча просто. Но базово. Есть светлое, среднесветлое, среднее, темное. Чем дольше мы жарим, тем сильнее меняем химический состав кофея. Чем дольше мы жарим, тем меньше остается того, что вот о чем я говорил. Опять же, сахаров, кислот, прочих соединений, которые нам будут давать вот эту всю палитру огромную вкусовую, да. У нас останется только там, ну, условно, печеный хлеб во вкусе, орехи, шоколад.
Горечь.
Горечь, естественно, там будет прям более обозначенная. Среднесветлое, среднее, ну, среднее, давайте со средней начнем. Это, как правило, эспрессо-обжарка, она уже достаточно сбалансированная. Там может быть что-то вот и от вот этих вот темных моментов, но еще не настолько. То есть это больше карамели каким-то там таким вот штукам. По сути же, обжарка – это карамелизация сахаров внутри зернышка. Вот. И цвет зависит, собственно, от степени карамелизации этих сахаров. Какую часть их мы карамелизировали, а какую оставили. Вот. И, соответственно, тут вопрос предпочтений. Если мы выбираем себе кофе, нужно попробовать и то, и то, и то, и то. Потому что никак не значит, что чем темнее, тем лучше. Потому что светлая обжарка, например, я обожаю светлую. Светлую, среднесветлую.
Светлая – это единичка-двоечка.
Это единичка-двоечка, если вот на этом странном, да, на этой странной шкале это будет где-то там. Это зернышки такого желтовато-коричневатого цвета, довольно яркие. Фишка в том, что чем меньше мы ужариваем его, тем больше остается интересного в нем. Его сложнее сварить в эспрессо-машине становится, но, как правило, средняя светлая обжарка, она и не для эспрессо-машин, она для как раз-таки домашнего приготовления, всяких там альтернативных методов приготовления. Но там больше интересного остается из того, что, во-первых, было заложено самим сортом дерева, фермером, который определенным образом ухаживал за ней и обрабатывал зерна. Там есть разные методы обработки, да, тоже сильно влияет на вкус. И задумкой обжарщика. То есть обжарщик до определенной стадии обжаривает, потому что хочет определенные нотки подчеркнуть во вкусе. Соответственно, вот у нас такая шкала. Хотим что-то интересное, больше кислинки, там, таких вот классных штук, по мне классных. Это светлая обжарка. Среднесветлая – это баланс, сладость, кислотность, какая-то, может быть, едва-едва терпкость. Берем среднюю. Это у нас, опять же, там также уже менее ярко выраженная, достаточно сбалансированная кислотность, терпкость. Уходим в сторону темной. Горечь, орехи, шоколад, печеный хлеб, иногда уголь. То есть, ну, это вот, такой вот такая градация. То есть, чем сильнее жарим, тем меньше мы в нем оставляем.
Короче, хотите начать ядреное утро, начинайте с пятерочки. Но хотите легкое, лайтовое, начинайте с однерочки.
Да, но единственный момент, это будет только по вкусу. Ну, отличаться он будет только по вкусу, чем по содержанию кофеина. На содержание кофеина это никак не влияет. Если хотите ядреное утро, именно прям, что называется, вштырило, то вам нужна не арабика, а арабуста.
Есть, это вот прям самый
сорт,
сильный.
Это сорт дерева отдельный, да, есть условно сейчас возделываемых три самых распространенных сорта дерева – это арабика, робуста и либерика. Либерику вообще не используют, она живой щит для кофейных ферм, как правило. И вот сейчас есть арабика и робуста. Робуста, она неприхотливая, она очень легко растет на низине, она дает огромный урожай, почти не болеет, ей, ну, очень неубиваемая. Но она и невкусная. То есть в том плане, что разнообразия такого же, как у арабики, у нее нет. Сейчас фермеры предпринимают попытки уделить столько же внимания и вытащить из нее что-то классное, но все равно до арабики и далековато. Но по содержанию кофеина в ней содержится в два раза больше кофеина, нежели в арабике. Соответственно, если мы хотим прям вштыриться, тогда это арабика, это робуста. Она однозначно мертвого поднимет, но вкусной это не будет.
Вот это новости. И, конечно же, я не знаю, задавали тебе этот вопрос, но я думаю, задавали. Битва между растворимой кофе и обычный. Растворимый кофе вообще принято считать, что это и не кофе вовсе. Ну, в общем-то, ценители его, конечно же, никак не воспринимают и все прочее. Но, тем не менее, это большая экономия времени. То есть растворимый кофе – это всегда быстро-быстренько заварил и пошел. Это на работах у всех, в офисах и всем прочем. Там всегда, конечно же, это растворимый кофе. Но ты вот как специалист, как кофевед, скажи-ка нам, пожалуйста, все-таки, что выбрать? Растворимый или обычный?
Я бы, прежде чем отвечать на этот вопрос, хотел уточнить, а что мы подразумеваем под растворимым кофе? Я могу сейчас про любой растворимый кофе говорить или про какой-то конкретный? В плане вот то, что у нас сейчас в масс-маркете?
Да.
Или можно просто... Хорошо. Если мы говорим про растворимый кофе, всякие МакКофе, три в одном и прочие сразу идут лесом, потому что там кофе почти нет. Даже если мы почитаем состав, по ГОСТу обязательно нужно указывать в определенном порядке, да?
Чего больше, то сразу на первом месте, да.
На этих пакетиках кофе указан в конце. То есть там кофе, для запаха есть, как бы, и все.
Вообще существует мнение, что вот эти вот все кофейные наборы 3 в одном, 2 в одном, 4 иногда в одном даже, что это просто остатки кофе, мусор. который остается после обработки кофе и собирается...
Для некоторых недобросовестных производителей это справедливо, в остальном нет, так не делают, но используются чуть менее качественное сырье, безусловно, но это не мусор, определенно не мусор. Есть такая штука, система грейдов, то есть когда как фермер собирает урожай свой, он собирает, сначала отбирается самое-самое спелое, самое классное. Это сегмент specialty кофе, есть система бальной оценки, вот там. Не буду вдаваться в подробности, можно получить там, от 0 условно до 100, и все, что начинается от 80 и выше, это категория specialty кофе. Она оценивается по куче критериев, и вот это вот уходит туда. Второй грейд – это там от 65 до 80. Чем ближе к 80, тем лучше. Это, конечно же, fine commercial, хорошая коммерция. Она вот такая вот. Ее, как правило, кофейни-сетевики используют, и там, и же с ними. И вот где-то от 60 и ниже это то, что остается. Это не мусор, но просто такой кофеечек, ну, не выдающийся. Вот он, как правило, идет на производство сублиматов и растворимого. По поводу качества, и вот обозначенные мной всякие там 3 в 1 и 5 и 10, это не кофе однозначно. Но то, что сейчас в магазинах продается как сублимат и растворимый, это кофе однозначно. Не самый хороший, не самый лучший, но кофе. Другое дело, что чашка растворимого или сублимированного кофе, в данном случае черного кофе, не эквивалент чашке зернового. Потому что, чтобы получить столько же кофеина из чашки, точнее, как из чашки, например, я сварю себе воронку, и я сварю себе чашечку, заварю себе чашечку растворимого, чтобы получить столько же кофеина, сколько содержится в моем замечательном черном кофе, который я сварил из зерна, мне нужно выпить 4, 5, 6 чашек растворимого.
Это огромная разница,
это огромная разница. Либо мы делаем дикий концентрат, и это будет невозможно пить, но по содержанию кофеина там будет все очень близко. Либо это вот зерновой кофе. Потому что если мы... Если я ничего не путаю, я сейчас могу даже сказать приблизительное соотношение и содержание кофеина на чашку в 250-300 миллилитров. Для эспрессо это всего 24 миллиграмма. То есть это такой лайтовый, на самом деле, достаточно напиток. Он просто концентрированный и не более. Для фильтра кофе, то, что я люблю, это 92-94 миллиграмма на чашку. Для упомянутой выше cold brew это порядка 119-115 миллиграмм. А в случае с сублиматами растворимыми это недалеко от эспрессо. То есть там 25-30-35. Есть, если мы говорим про плохой сублимированный растворимый, есть хороший сублимированный растворимый кофе, там содержание выше, то есть до 60-70.
Ну, это огромная разница, это чуть ли не в 3-4
раза. Это огромная разница, да, но это уже и не то, что мы купим очень дешево. То есть есть рынок спешлти зерна, спешлти кофе, такого, и сейчас очень активно развивается тема со спешлти сублиматами, со спешлти растворимым. Другое дело, что это стоит ровно столько же, сколько заказать чашку кофе в кофейне. То есть одна чашечка сублимата, вот один пакетик будет стоить где-то там 200-250 сом, условно говоря, если переводить в сомы. Есть несколько компаний, которые их делают. Да, получается обалденная чашка, безусловно. Ты только что сварил себе за 5 минут, меньше, за 3 минуты, ты получил чашку буквально из кофейни. Она свеженькая, классная, потому что там куча всяких заморочек, они закачивают азотом, чтобы не окислялось, то есть максимально сохраняла свежесть вот эта вот чашечка твоя, которую ты сваришь. Но это просто недешево. Это удобнее гораздо, но это недешево. А то, что сейчас у нас здесь продается, ну, это удобно, но это не совсем то, что я бы называл прям кофеем.
А вообще существуют способы как-то вкусно заварить растворимый кофе? Ну, вот сделать его немножечко вкуснее, чем вот обычно.
Сложный вопрос.
Ну, хоть как-то.
Нужно просто брать хороший, дорогой, хороший растворимый кофе, чтобы он был вкусный.
Потому что, еще правильно подобрать воду, как мы выяснили,
прочее. Ну, там уже правильное соотношение, и воду просто правильную взять, и тогда будет, да, вполне. В остальном, просто опять же, я же говорил про темную обжарку, я говорил про низкокачественное, там, плохое зерно, которое там горчит или еще что-то. Как правило, просто на вот эти штуки, которые очень дешевые. Если... Тут вот в чем момент. Это легко понять, если вот о чем думать. Зерно стоит определенных денег. Если кило сублимированного кофе стоит дешевле, чем кило зерна, значит, что зерно было очень дешевым. Потому что техпроцесс какой? Мы покупаем этот килограмм зерна, условно говоря, мы должны потратить деньги на техпроцесс, потому что техпроцесс сублимации, вымораживания холодного и так далее, все эти моменты дегидрации и прочего-прочего, которые происходят на фабриках при изготовлении сублимата, это тоже затратный техпроцесс. И не может конечный продукт стоить дешевле, чем изначальный исходник.
Он то будет есть, стоить, по идее, дороже.
То есть в идеале, если ты видишь, что хороший, ну, там, продается сублимированный кофе, и там куча информации о нем, то есть там регион, там, 5-10, откуда он, что он, и он стоит, условно, если у нас килограмм зернового будет стоить 2-2,5, а ты видишь, что у тебя стоит сублимированный или растворимый, который стоит 4, это хороший сублимированный кофе, его стоит пить. Если ты видишь, что у тебя 2000 стоит зерновой кофе, а сублимированный килограмм стоит 800, скорее всего, изначальное сырье стоило 400 или 300.
То есть совсем не очень, скажем
так. Совсем не очень.
Так, все. И самый главный вопрос напоследок. Кофе – это все-таки он или оно?
Он.
Почему он?
Для меня так. Я знаю, что это вопрос дискуссионный, я знаю семантику, я знаю историю возникновения, что и можно и так, потому что кофе, ну, так или иначе, для меня он.
Должным уважением.
Да, с должным уважением, это он. Я бы лучше пробросил про эспрессо и экспрессо и сказал, что даже так можно, потому что французы так говорят.
А латте и латте?
Латте.
А некоторые говорят латте.
Ну, вообще, если смотреть на испанцев и на итальянцев, то кофе-латте. Вообще латте.
Потому что у них ударение падает обычно.
Да, это вопрос такой.
Но самое главное выяснили. Все-таки он, его величество кофе.
Его величество кофе.
Именно. Вот у нас в гостях был Андрей Шаповалов, который с кофе на «ты» все-таки. Хотя, конечно, с должным уважением все-таки.
Такое «ты», «вы», «ты». Да.
Да. Смотря, конечно, какой кофе, как
да,
мы выяснили.
Да, смотря какой.
Если растворимый, то...
Эй, ты.
Да. А если, конечно, зерновой, то даже снимаешь шляпу, я так полагаю.
Конечно.
Спасибо большое.
Вам спасибо.